Мы продолжаем эфир на радио «Спутник Кыргызстан». В студии вместе с вами Тимур Усмонов.
И Наталья Князева. Здравствуйте. Поговорим мы сегодня про русский язык.
В очередной раз сегодня мы поговорим о билингвизме.
Дело в том, что в Кыргызско-Российском славянском университете прошла большая конференция, которая называлась «Русский язык в билингвальном пространстве Кыргызстана и Центральной Азии. Опыт, поиски и решения». На эту конференцию приехало огромное количество гостей из России, среди которых была доктор филологических наук, профессор Института русского языка имени Пушкина, работник кафедры методики преподавания русского языка как иностранного, Нина Рогозна. Нина Николаевна сегодня у нас в гостях. Рада вас видеть. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Рада вас приветствовать. Будем по возможности пытаться избегать терминов, но сразу скажу, что Кыргызстан действительно это страна билингвов. Мы давно живем в этом обществе. Картина по разным регионам страны отличается. Где-то это кыргызский русский язык, где-то это кыргызский узбекский язык, но так или иначе подавляющее количество населения в нашей стране знают как минимум два языка и регулярно на бытовой основе ими пользуются в равной степени. У нас сейчас идут преобразования, в частности, обсуждение роли государственного языка, кыргызского языка, и дискуссия, которая продолжается все 30 лет нашей независимости, которая заключается в том, как могут два языка ужиться на одной территории. Необходимо создавать какие-то искусственные барьеры или, наоборот, их каким-то образом устранять, поэтому первый вопрос к вам. Действительно ли, когда два языка находятся на одной территории, они друг друга дополняют, они друг другу мешают, они смешиваются и образуют что-то среднее? Либо же это каждый раз некий индивидуальный случай развития языков, когда они соприкасаются ежедневно?
Ну, я думаю, что вы здесь во многом правы. Потому что дело в том, что когда встречаются два языка на определенной территории или в сознании человека, который начинает изучать иностранный язык, конечно, здесь могут происходить какие-то негативные моменты. Но говоря о билингвизме, их существует вообще-то, вот по крайней мере, я могу назвать три стадии билингвизма. И когда мы вступаем в стадию совершенного билингвизма, который называется, вот, к сожалению, без терминов совсем обойтись не могу, но я буду объяснять эти термины, чтобы было всем понятно, о чем. Существует стадия совершенного билингвизма, то есть уровень совершенного владения языком, который называется координативный билингвизм. То есть это высшая форма проявления. Вот тогда-то, наверное, стираются все границы и все противоречия, которые, хотим мы или нет, все равно возникают. Потому что при изучении любого иностранного языка мы сталкиваемся с таким явлением, казалось бы, на первый взгляд парадоксальным, но через которое вот это явление мы не можем перейти. Это называется явление интерязыка. В данном случае интерязык понимается не как язык межнациональный, приставка интер, а интерязык как явление промежуточной компетенции. Вот когда встречаются два языка, то возникает третья промежуточная система, которая называется интерязык, в которой функционирует еще одно очень интересное явление, и оно называется интерференция.
Взаимопроникновение.
Взаимопроникновение, да. Ну, как говорят, вот «все мое ношу с собой», расхожая вот такая вот фраза, точно так же «все мое», родное из родного языка, я переношу в язык изучаемый. Все проблемы, которые у нас встречаются и которые рождают вот такие ошибочные речевые произведения в нашей речи, они связаны с явлением интерференции, которые существуют вот в этой промежуточной системе. И тогда, вот я начала с координативного вот этого билингвизма, и тогда мы попадаем в низшую стадию как бы билингвизма, или назовем его субординативный билингвизм, подчиненный, когда одна лингвистическая система подчиняет себе другую лингвистическую систему, и происходит некое такое противодействие двух систем, потому что родная система, она не хочет пропускать другую систему, такие языковые элементы, которые ей не свойственны. И тогда начинается противоречие, начинаются конфликты. И сюда вступает явление конфронтации языковых элементов, которые вот должны быть изучены, просчитаны, и должна быть такая профилактическая работа для того, чтобы сознание человека, который изучает иностранный язык, понимал все это, а как с этим бороться и что его ждет.
Угу.
Ну, вот такие вот явления существуют. Точно так же, наверное, вот то, что вы задали мне вопрос, а как вот в обществе? Для того, чтобы стереть нам вот эти границы непонимания друг друга, да, наверное, надо пройти вот эту стадию, промежуточную стадию, и перейти в стадию свободного общения, владения двумя языками. И, наверное, это перспектива будущего, которая должна быть,
угу.
когда два языка находятся в очень таких и тесных контактах и живут мирно.
Просто дело в том, что когда мы говорим о человеке, который считает себя билингвом, да, ну, например, в Кыргызстане такие люди есть, они довольно часто встречаются, по крайней мере, в крупных городах. Ну вот мы с этим сталкиваемся периодически. Когда человек говорит, что там, я, например, не очень хорошо говорю по-русски, ну то есть я говорю, но боюсь, что хорошо, там, глубоко свою мысль выразить не сумею. При этом, когда коллеги из кыргызской редакции того же человека приглашают к себе, они говорят, что на самом деле и кыргызский язык у этого человека тоже не очень хорош, потому что вот он, видимо, в таком билингвальном пространстве жил и по верхам, скажем так, нахватался и того, и сего, речь смешанная, соответственно, и сказать, что человек полностью владеет одним из языков, достаточно сложно. И вот в Кыргызстане, по крайней мере, на уровне властей, это воспринимается как проблема, то есть что человек не то хорошо не знает, не это хорошо не знает, а нужно языки развивать. Вот скажите, пожалуйста, вообще насколько это частое явление, по крайней мере, в билингвальном обществе, и можно ли это, ну, по-настоящему считать проблемой?
Ну, я думаю, что проблема совершенствования языка, она всегда ставилась во главу угла, и, конечно же, это достижение вот высшей, так сказать, формы владения языком или проблема владения координативным билингвизмом, о котором я уже вначале говорила. Конечно, это задача довольно-таки трудная, но посмотрите, что у нас происходит вообще в мире. Сегодня у нас происходит положительная какая-то динамика, которая связана с тем, что практически каждый человек знает свой родной язык и какое-то количество другого языка, иностранного mm-hmm. языка, либо языка соседа, либо вот как здесь назвать. Поэтому, конечно, тот уровень, вот, и это назовем субординативный, я уже сказала, да, подчиненный вот этот вот билингвизм, когда не в совершенстве мы знаем второй язык, это распространенная форма сегодняшнего дня. И вот эта распространенная форма сегодняшнего дня, она, конечно, требует какой-то вот декомпенсации такими языковыми элементами, и степень роста должна быть. И вот это все равно проходит стадию, как я уже сказала, промежуточную вот эту вот стадию языковую, которая, как я сказала, называется интерязык. И правильно вы сказали, что нахватавшись там того-сего, другого, третьего, и в методике преподавания, наверное, иностранных языков мы немножко как-то отстаем и не дотягиваем. Причем мы не дотягиваем, наверное, в методическом плане не только вот когда мы преподаем отдельные какие-то языковые сущности, да, там морфологические категории, там грамматические категории и так далее, но даже на уровне интонации. Вот ни для кого, наверное, не секрет, что когда слушаешь тех же журналистов, которые хорошо владеют иностранным языком, тем же самым английским, они многие тексты читают с английской интонацией. Вот чувствуется, что да, он в совершенстве владеет и лексикой, и грамматикой, а вот на интонационном уровне как-то вот мне, как русскому, владеющему русской интонацией, это бьет и немножко режет ухо. И на эту проблему недостаточно обращают внимание на уровень вот этот интонационный, потому что считается, что вот, ну, нахватается интонации, услышит и будет произносить так, как это положено. А, к сожалению, не всегда это срабатывает. Поэтому вот этот интонационный уровень, он тоже очень важен для формирования и совершенного владения языком.
Где это взять? Мы сейчас говорим с точки зрения науки, но если мы посмотрим на наши ближайшие примеры, ну, по крайней мере, мы находимся в Кыргызстане, и сама конференция, которая посвящена билингвизму, проходит у нас, как мне кажется, очень не случайно, потому что у нас люди приобретают билингвизм абсолютно естественно, то есть направленно русский язык учат достаточно мало представителей автохтонного населения, которые, mm-hmm. скажем, ну, возможно, в школе предмет русского языка есть. Но в основном русский язык приобретается из средств массовой информации, из интернета, путем общения со своими русскоязычными товарищами и коллегами. И в результате действительно появляется вот тот самый интер-язык, наверное, о котором вы uh-huh. говорили, потому что в основном, если человек говорит на кыргызском языке, и ему нужно использовать какое-то прилагательное, прилагательных в любом языке очень много, они очень разные, он, не найдя достойного эквивалента на кыргызском языке, использует русский прилагательный. И довольно интересно наблюдать за этой картиной. Скажите, пожалуйста, действительно ли, вот как с этим делом бороться в обществе, в натуральной среде языка, когда, ну, скажем так, человек не может пользоваться уже образовательными услугами? То есть это саморазвитие uh-huh, какое-то uh-huh. действительно? Это борьба за язык внутри себя? Или же все-таки государственные, не знаю, какие-то другие институты могут каким-то образом на это воздействовать?
Да, понятно. Ну, это любая возможность общения со своим собеседником, со своим коллективом, она предполагает внесение, вот когда мы говорим о несовершенной форме владения языком, я на своем примере могу сказать, что когда я изучала, начала изучать японский язык, то, общаясь где-то там неформально, в магазине, там, в ресторане, еще где-то там на улице, когда мне что-то нужно было узнать, я, конечно же, вставляла английские слова. Mm-hmm. И общение было, оно состоялось. Но это общение на элементарном, можно сказать, уровне. Mm-hmm. Да? И чем выше уровень, тем больше у нас расширяется сфера общения, у нас расширяются предметы нашего общения. С таким языком, наверное, который используют вот компенсаторные такие вот элементы, угу. да, происходит компенсация другими языковыми какими-то единицами языка, она, наверное, не всегда удовлетворяет и не может удовлетворить, если мы, скажем, говорим о поэзии, говорим о культуре, о литературе, и вдруг я вставляю вот это, и довольно-таки часто, конечно, наверное, общение будет неполным. Да, многие считают, что вот тут, если составлялась коммуникация, то что еще и нужно? Но уровень коммуникации ведь тоже разный.
Конечно.
То есть это примитивный уровень, более совершенный уровень или уровень, когда мы свободно можем общаться, используя какую-то там тему, на которую
чем
мы говорим.
Чем выше твои
да.
языковые задачи, тем
конечно.
Лучше должен быть твой язык.
Конечно. Поэтому я считаю озабоченность государства совершенно правильная. И вот мне кажется, сегодня встает вопрос о введение каких-то новых методических ресурсов в область методики преподавания иностранных языков. Ну, скажем, вот как мне кажется, это я говорю от себя, как методист, я уже много лет работаю и преподаю русский язык как иностранный, более 40 лет, и поэтому, конечно же, есть большой опыт и с разными национальностями я проработала, и тема, которой я занимаюсь, она, конечно, связана прежде всего с лингвистикой, лингвистическими исследованиями в методике преподавания иностранных языков. И вот мне это нравится. Для того, чтобы дать методике какие-то рекомендации, нужно сначала исследовать лингвистическую часть, а потом уже предложить, сказать, дорогие коллеги, mm-hmm. вот мы предлагаем вам это, а вы, пожалуйста, посмотрите, годится это для методики или нет. Если годится, давайте возьмем на вооружение. И сегодня, мне кажется, вот мир настоятельно требует новых каких-то методических изысканий. В частности, мне кажется, что билингвальная модель обучения – это как раз наше будущее.
Как этого добиться? Для нас это самый, наверное, вот с Натальей актуальный вопрос. У нас подрастают дети, которые будут жить в билингвальном обществе. Возможно ли действительно воспитывать ребенка в билингвальной среде, даже когда, например, отец владеет двумя языками, мать, предположим, владеет тоже двумя языками, но в итоге языка три, да, кыргызский, русский, английский. Нужно ли нагружать человека с малого возраста развития его речи в двуязычном контексте, либо же...
Или в полиязычном.
Да. Или пощадить все-таки человека, а потом уже постепенно, по мере его роста, нагружать его другими языками.
Вы знаете, вот в этом плане я придерживаюсь мнения Татьяны Владимировны Черниговской, которая говорит, что с детства надо обучать детей языкам, и чем больше их, этих языков, тем лучше. Ну, по крайней мере, два – это, наверное, идеальный такой вот вариант, потому что на базе двуязычия или, как мы говорим, билингвизма, да, вырастает дальше уже и третий, и четвертый, и пятый полиязычная личность, да, полилингвальная личность. Поэтому и мне кажется, ребенок воспринимает это как... И для него это обернется неким благом, в конце концов. Может быть, да, вначале будут какие-то трудности, но даже овладевая одним языком, мы не понимаем, как ребенок справляется вот с этим грузом, который ему предлагает вот эта лингвистическая система, и как он все это осваивает. Но ведь он осваивает, и посмотрите, где-то к 12-13 годам он владеет своим родным языком в совершенстве, уже все. А, скажем, первые осмысленные вот такие речевые произведения у него появляются уже там в 2-3 года, и в 3 года уже формируется его такое стремление воспринимать окружающий мир и воспринимать те языковые средства, которыми он овладевает. А какая разница ребенку? Два языковых средства, table или стол, он будет воспринимать там?
Ну, наверное, да. Может быть, может возникнуть ситуация, опять же, те люди, которые говорят о том, что ребенку нужно сначала обучить одному языку, ну, по крайней мере, лет до 4, когда он заговорит уже окончательно, а потом уже начинать преподавать следующий, что ребенок может просто позже начать разговаривать, в принципе, потому что он не будет понимать, в какой ситуации какое слово применить. Ну, что касается слов. А мы ведь с вами говорили еще и про интонации. Лексики, да. А интонационно языки, они очень разные.
Ну, это правда.
Каждый язык абсолютно, потому что, ну, вот даже когда человек, например, русскоязычный осваивает кыргызский язык и читает текст на кыргызском языке, ты все равно слышишь, что он как будто бы говорит по-русски, что вот эти интонации он встраивает в язык другой, и это звучит, ну, несколько, ну, неестественно, что ли, да? Все равно ты это понимаешь. И ребенок, который только осваивает речь и только пытается освоить те интонации, с которыми нужно общаться, здесь одно, там другое, с этим человеком говорить так, с тем человеком говорить иначе. И есть мнение, что ребенок просто может в этот момент теряться, замыкаться в себе и думать, да я лучше ничего говорить не буду, чем буду сейчас пытаться и скажу не то.
Ну, Александра Сергеевича Пушкина как-то получилось долгое время по-русски не говорить. Только по-французски, а потом...
Ну, так вот,
стать...
в том-то и дело, что он не говорил, да.
Основателем русской словесности современной.
А так позже и все-таки изучал он все это дело.
Не повлияло, мне кажется, особо на его талант.
Ну, на сегодняшний день, я думаю, что все это носит экспериментальный характер. Угу. Но традиционная модель, которая, наверное, нашими эмигрантами была заимствована, да, и даже не заимствована, наверное, там она образовалась, эта модель появилась. То есть они считают, что до 5 лет лучше в семье говорить с ребенком на вот том языке, которые привезли с собой в другую там страну, ну, в частности, на русском языке. Я бывала вот в такой семье в Австрии. Это семья Стаховичей, одного из основателей Московского художественного театра Стаховича. Он был актером и пайщиком МХАТа. Вот его семья в 19-м году выехала за границу, а он остался здесь, на территории России. И, ну, вот так, волею случая, я познакомилась там с этой семьей, и вот у них была такая традиция. До 5 лет, и все мигранты, которые между собой там контактируют, они в семье старались с ребенком говорить по-русски. Происходит регенерация родного интонационного контура. Как я уже говорила, вот, скажем, ребенок воспринимает интонацию матери уже с молоком. И именно первым в сознании ребенка регенерируется интонация, интонационный контур. И вот мы сегодня говорили об интонации, а где посмотреть? Ну, в методике есть целая теория, скажем, Елены Андреевны Брызгуновой, которая выделяет несколько типов интонации, и это все описано, как вот этот контур работает. И, конечно, методисты это используют, но, может быть, в недостаточном каком-то вот количестве, да. Поэтому, скажем, иностранцы, изучающие русскую интонацию, ну, например, монголы, они никак не могут произнести вот эту интонационную конструкцию, которая называется по Елене Андреевне Брызгуновой, ИК-5, это интонация восклицательная. Как она поет? Какой красивый город! Да, они не могут это воспроизвести, потому что это не характерно для их языка. Вот такая, такой интонационный контур. Но следует сказать о том, что монгольский язык принадлежит группе урало-алтайских языков, где очень развиты проблемы сингармонизма. И я думаю, что вот в кыргызском языке сингармонизм. И, честно говоря, я не очень еще знакома с кыргызским языком. Кыргызских студентов почему-то у меня не было еще. Но вот с монголами я очень долго работала и знаю, что там есть явление мужского, даже сингармонизм, женский сингармонизм. И вся эта сингармоническая модель, она, конечно, накладывает на отпечаток и интонацию. И, конечно, так как человек с рождения усваивает свой родной язык через свой интонационный контур, через потом лепетные навыки ребенка и так далее, которые накладываются уже на интонацию, потому что ребенок реагирует, мама его там хвалит, какой ты у меня красивый, там хороший, какой ты молодец, и ребенок улыбается в ответ, и вдруг, если она сердится на него, у него там гримаса лица сразу уходит в плаксивую какую-то, да, то есть он начинает там хныкать и так далее. То есть вот это доказано, что интонация, она очень важна, причем интонация ведь она, это такой аспект, который, как двуликий Ян, он функционирует в двух вариантах. Во-первых, это на уровне фонологическом, то есть на первом вот этом уровне, когда регенерируется контур, и на уровне синтаксиса, когда он уже овладевает полностью речью и вот интонацию. Не случайно я сегодня упомянула, что многие наши журналисты, ведущие, если они хорошо знают английский язык, не могут избавиться от этой интонации. Ну, в сознании билингва все равно происходят какие-то противоречия, как их еще снимать, мы не научились. Но, может быть, ребенок способен усваивать как раз два интонационных контура, и для него это не важно, если он с детства это воспринимает. И позже, когда он начинает уже в более таком продвинутом возрастном контексте изучать иностранный язык, ему это сложнее. Ну вот я рассказала вам о двух типах. То есть это может как бы с рождения, да, сразу два языка, когда такая у нас национальная семья, когда папа на одном языке, мама на другом языке, и с ребенком то так разговаривают. Я, честно говоря, проблемами детского билингвизма только-только начинаю заниматься. Моя проблема
тоже
была разобраться со взрослым билингвизмом, как
понятно
он функционирует. То есть это вот уже в недетском возрасте, когда сформирована первичная лингвистическая система, как я уже сказала, это в 12-13 лет. И когда вот присоединяется уже или входит в контакт другой иностранный язык, что там происходит. И, ну вот, мне кажется, удалось немножечко выстроить какую-то теорию языковых контактов, билингвизма, в котором функционирует вот как раз промежуточная эта система. И их промежуточных лингвистических систем довольно много. Это такие явления, как и лингва франка, и пиджин, и креольские языки. Да? Они тоже вроде как... Это тоже промежуточные языки, но они у каждого есть свои особенности функционирования. И к таким же промежуточным языкам, но иного толка, иного порядка относится вот этот интер-язык. Он как бы стоит
понятно
особняком, потому что он служит именно образовательным каким-то проблемам. Вот. А, скажем, пиджин тот же, который возникает, это язык приграничной какой-то там зоны, и который, ну, возник как один из вариантов теории происхождения пиджин, это как голубь, да? Вот прилетел, поработал и улетел. Отпала надобность, и он исчез. Этот вот пиджин. А другие языки способны вообще рождать некоторые языки литературные. И, ну, это особая тема разговора про межзвучные языки.
У нас. Кажется, она очень большая.
И интересная, конечно. Да. Мы недавно разговаривали с человеком, который представился как полиглот. И он говорит, по крайней мере, о том, что то, что взрослым людям сложнее осваивать языки, это, наверное, правда, но все равно все это абсолютно возможно. Он говорит, что главное преодолеть вот какой-то барьер первый, когда просто твой организм, ну, сопротивляется изучению нового языка, потому что говорит, слушай, ну мы же общаемся, нам этого достаточно, в принципе, для того, чтобы удовлетворять свои потребности. Куда тебе еще, зачем ты меня грузишь? И какими-то там новыми терминами, новыми словами, необходимостью лишний раз сильно думать и чего-то запоминать. Вы как человек, который долго преподавал русский язык как иностранный. Вообще, как вы считаете, настолько ли это правда, что взрослому человеку значительно сложнее выучить иностранный язык? И чем, может быть, должны отличаться методики преподавания языка неродного для детей там, школьного возраста, например, да, и взрослых людей, которые осознанно уже подходят к этому вопросу?
Конечно, методика преподавания детям, причем дети разного возраста, по-разному воспринимают тот или иной языковой материал. Если ребенок, там, скажет, до 5 лет и даже больше, он изучает язык ненамеренно, изучает его конкретно, потому что обладает конкретным мышлением и воспринимает все как однозначно, будем говорить, да. И я своим студентам все время привожу такой пример, который однажды был в средствах массовой информации случай в ЧП, когда мальчик с мамой стирали свои тапочки, и мама ему сказала: «Теперь, сыночек, иди на балкон и повесь тапочки на солнышко». И что вы думаете, ребенок 5-летний или там 4 ему там года было, воспринял это совершенно конкретно. Он пошел на балкон и потянулся, чтобы повесить прищепками на то самое солнышко, которое светило. Естественно, упал с балкона. Но случай, слава богу, вот не был летальным, потому что внизу стояла бабушка-соседка, и она увидела пролетающего этого мальчика, и она его схватила.
Слава богу.
Да, слава богу.
Я уже испугался.
Это все закончилось. Это пример о конкретном мышлении.
Повесь тапочки на солнышко, да,
повесь
понятно.
Повесь тапочки на солнышко. Вот он и повесил на солнышко. Вот вам, пожалуйста, подход. Можно ли, скажем, взрослых обучать так, как детей, и как изучают дети вот, язык? То есть психологические наши особенности совершенно разные. Ну, недаром мы говорим, что существует там, скажем, педиатр и терапевт, извините меня, да? Потому что детский организм и взрослый организм совершенно по-другому работают. Точно так же и в лингвистике. Конечно, взрослому труднее, во-первых, может быть, и нейроны так не с такой скоростью работают уже, и некоторое ослабление есть уже функциональное, да, у человека. Но я согласна, пожалуй, со своим коллегой с полиглотом, полилингвом, который говорит, что это возможно изучить. И, скажем, в моей практике были такие случаи, когда группы, даже студенческие группы, через год практически могли говорить без акцента на русском языке. И если их, ну, там, за шторку поставить и попросить там что-то произнести, они практически говорили без акцента. Но у них была очень мощная мотивация. И потом это были ребята, насколько я помню, группа китайцев, как ни странно, да, но творческие ребята. Там были музыканты, там были какие-то актеры будущие, которые там потом поступали в художественные какие-то там училища и так далее. И они были сильно замотивированы. Главное – это, конечно же, мотивация и какие-то такие формы обучения, которые могли бы вот этот барьер языковой конфронтации перешагнуть. А у взрослых людей совершенно другой тип, да? Мы прежде всего делаем аналитический подход. А мне надо понимать, вот откуда, почему так? Почему так? А когда я понял, наступает эвристическое такое осознание, эврика, наконец-то я понял, и мне легко, и я
могу этим пользоваться,
этим овладел, да. И, конечно, уже я сказала, все мы проходим через стадию промежуточной вот этой компетенции, и это то, что, о чем мы должны знать, что все равно это у нас происходит через вот эту систему. И, конечно, пользоваться билингвальными элементами, билингвальными моделями обучения. Сегодня мы говорим в методике, что, вернее, мы вообще всегда говорили о том, что опора на родной язык при изучении иностранного языка, конечно, это очень важный компонент. Но на сегодняшний день вот в укор нам, методистам, я тоже своего рода методист, я не видела ни одного учебника, который был бы построен с осознанием использования родного языка на родном языке. Вот. Если вы встречали такой учебник, расскажите мне.
Нет.
Вот. А что нам помогает? А помогает прежде всего вот этот билингвизм, билингвальная модель овладения, когда мы начинаем осознавать, что в этом языке есть вот это, а в этом языке нет этого, но это каким-то образом все равно передается. Скажем, ну вот приведем такой пример на лексическом уровне. Распространенная ошибка среди, скажем, людей, которые проживают на территории стран СНГ, и для меня это было, ну и, между прочим, и на Кавказе то же самое, и вот в других регионах России, когда говорят, ну поставь тряпку на стол, а русское ухо уловишь здесь ошибку, так ведь? И здесь получается, мы должны говорить о несовпадении семантических объемов, то есть когда одна лексема может в том же самом каком-то там аварском языке покрыть все. Все можно поставить на стол. И тряпку, и стакан, и вазу, и так далее. Да? А в русском языке для этого существует совершенно другая лексема, другое слово, mm-hmm. которое имеет свое какое-то определенное назначение.
Да, почему вилка вот. Лежит, а чашка
да.
стоит?
А да. чашка
в
стоит.
В чем
да.
здесь логика вообще?
Да. Поэтому вот об этом мы должны рассказать. Именно вот этот момент. снятие конфронтации.
Понятно.
Конфронтативно. Не случайно существуют разные методы исследования в билингвизме. Это такие методы, как сравнительный метод, сопоставительный метод, контрастивный метод, который выявляет контрасты, и конфронтативный метод. Метод выявления вот таких вот элементов, которые вступают в конфронтацию. Да. Которые друг другу не хотят признавать.
Из кыргызского языка запросто могу такой пример привести.
Да.
Потому что кыргызам при изучении русского языка в первую очередь тяжелее всего понять, что стол мужского рода почему-то, ваза почему-то женского рода. По одной простой причине в кыргызском языке нет родов.
Вот. И об этом нужно рассказать человеку.
Конечно.
Когда просто ему говорят, что вот ты должен вот это вот знать. Ну, с другой стороны, честно-то сказать, я вот не люблю вот это слово «должен». Никто ничему не должен.
И когда методики встречают,
преподаватель должен вот тут. Ну, никто ничего не должен. Преподаватель владеет такими элементами, которые снимают вот эти все конфронтации. И для меня, например, большая задача сегодня, и как I have a dream, у меня есть мечта, я мечтаю о создании такого лингвистического корпуса ошибок, национальный корпус ошибок, скажем, в русской речи иностранцев, по многим языкам, такую создать базу, описать все эти ошибки, природу этой ошибки, причины, и дать инструмент ее нивелирования, то есть ее профилактики или исчезновения. Рассказать человеку, это вот как в русском языке класть и положить.
Слушайте,
да?
Этим и носители русского языка не всегда владеют.
Да?
Те же самые, там, например, проблемы использования деепричастия и деепричастных оборотов. Там, выходя из дома, ему сказали там, перейти улицу. Это не совмещается. Если ты говоришь о ком-то, то этот человек и должен продолжать действие. При этом эта ошибка встречается сплошь и рядом и среди носителей, в том числе языка. Вот в связи с чем вопрос, который, наверное, в нашей стране наиболее актуален. Для того, чтобы... Можно ли создать, скажем так, билингвальное общество не в ущерб одному из языков? Вот насколько это вообще возможно?
Я думаю, что можно. Может быть, это с какой-то стороны утопия Томаса Мора, что невозможно построить такое идеальное общество. Но близкое, по крайней мере, я уже сказала, что существует же у нас там несколько языков в Швейцарии государственных и в других странах, да, в Канаде, там, что 2 и 3 языка государственных, и никто там эти языки между собой не подрались. Между прочим, так же, как и общество, которое пользуется этими языками. Чем ближе у нас языковые контакты, тем у нас, наверное, ближе и культуры, и ближе взаимопонимание, которое не нуждается в конфронтации.
Естественно, потому что если будет конфронтация, то до изучения языков друг друга дело не дойдет, наверное. Необходимость отпадет в этом, к сожалению. Смотрите, у нас в стране очень часто задаются вопросом чистоты кыргызского языка. Говорят, что север подвержен несколько казахскому влиянию, так же, как и с другой стороны, кыргызскому влиянию. Юг – это очень близкий ареал проживания кыргызов и узбеков. Естественно, там тоже узнаваемо можно понять по акценту даже и по некоторым словам,
Откуда человек,
естественно, приехал оттуда. Поэтому говорят, хотите настоящий кыргызский язык, пожалуйста, Нарын, центральный регион Кыргызстана, Алай – тоже куда-нибудь в горы повыше. Это ладно, русский язык. Русский язык, где он сформирован, и, естественно, в институте имени Пушкина приезжает огромное количество иностранных студентов. Какова основа чистого русского языка? В каких рамках она существует?
Существует кодифицированный русский литературный язык. Это нормативный язык, это норма, которая и позволяет нам понимать друг друга. Для чего нужна норма? Для общей понятности. Чтобы север и юг не воспринимали там друг друга и не конфронтировали между собой, естественно, существует вот такой литературный язык, который давно уже функционирует. И такие ученые, как и Виктор Владимирович Виноградов, и основатель Института русского языка имени Пушкина, Виталий Григорьевич Костомаров, который был учеником Виноградова и который был, конечно, выдающимся русистом. Я считаю, это вообще визитная карточка России. Вот это все говорит о том, что существует понятие нормы и понятие узуса. И вот вы сегодня упомянули, что, скажем, на уровне нормы нельзя говорить там «идя», «бегя», «пекя». На уровне нормы не существует. Существует просто пустая клетка. Она не востребована с точки зрения нормативного языка. Скажем, с точки зрения узуса она востребована, и я могу все что угодно
победю.
Образовать. Да. И победю, и так далее. Принцессу мне и даром не надо, а чудо-юдо я и так победю, да?
Высоцкого.
Поэтому понятия узуса и нормы, мы, конечно, они где-то соприкасаются между собой, но мы прежде всего должны учить нормативному языку. С другой стороны, мы встречаем проблему, когда ребята, изучая нормативный язык, который им предложен в учебниках, выходят на улицу, они говорят, а мы ничего не понимаем.
Абсолютно
и
точно.
И это опять проблема методики преподавания. Надо ли давать разговорное клише, которое...
Или давать тот самый узус,
да, в учебнике.
В первую очередь.
Мне кажется, и такого учебника тоже еще нет, не изобрели. Но я думаю, что это дело будущего. И, наверное, такие учебники появятся. Тем более сейчас у нас такие большие горизонты, мы можем электронные учебники создавать, где все это звучит, и разные нормы должны быть представлены в языке, и сниженные, и высокая норма, и нейтральная вот эта вот норма. Ну, это владение языком. Но это, опять же, разные поступательные движения по изучению языка. Разные диахронические курсы, которые человек проходит на своем пути. Вот все время он движется и движется. Вот один раз, вот второй диахронический курс, который расширяется и расширяется, и он приходит к совершенным знаниям.
Надо читать и говорить.
Да, у нас буквально, знаете, пару лет назад некоторые депутаты нашего парламента возмутились, что в кыргызский язык очень разный, в зависимости от региона, да, диалекты очень разные. Они сказали, что с этими диалектами нужно бороться, потому что вот тот самый литературный язык, он якобы от этого сильно страдает. А на что лингвисты тоже вступили в такую конфронтацию. Одни говорят, да, что язык должен быть высоким, язык должен быть литературным, надо, чтобы все говорили на литературном языке. Другие говорят, слушайте, ну диалекты это же тоже сокровища, их тоже нужно изучать, хранить.
Безусловно.
Нужно их описывать, это очень интересно, в России ведь тоже огромное количество диалектов,
огромное,
насколько
количество
я понимаю,
диалектов, да?
И при этом, ну, борьбу с ними ведь никто не ведет.
Так Костомаров сказал, и не надо вести никакую борьбу, язык сам себя очистит, и я с ним совершенно согласна. Ну, вы, если мы сейчас вспомним Ломоносова, который ввел три штиля, да, это там высокий штиль, средний штиль и подлый штиль, как он говорил, да. Ну, к сожалению, это существует, но тем не менее люди образованные должны изучать и знать язык не только нормативный, но и со всех сторон, потому что это, честно говоря, диалекты – это наши корни. И иногда лингвистические изыскания очень многое дают нам, когда мы используем именно диалектные вот эти вот формы, диалектные нормы. Они говорят нам, а когда произошло там движение в сторону отмирания той или иной какой-то лингвистической сущности, да, и где это сохранилось, подтверждается вот этим примером. В таком-то говоре такого-то региона существует вот такое слово, которое подтверждает, что в русском языке это явление было. Поэтому нет, конечно, диалекты – это жемчужинки, которые нужно сохранять, и бороться с ними нельзя. Я помню, когда я училась на каком-то первом курсе на филфаке, нас отправили в диалектную практику, и мы поехали куда-то там в Бурятию, в Тункинскую долину, и ходили по деревне, собирали вот эти вот диалекты. И вы знаете, вот такие получались знания окружающей действительности, которые обогащали тебя. Ну, например, они, я узнала там, что подснежник они называют снегурками.
Угу.
А для меня снегурки, я помню, это такие коньки, которые привязывали еще на валенки наши дедушки, бабушки. И я помню, даже братья мои привязывали вот эти, вот старшие братья привязывали вот эти коньки, которые назывались там снегурки. И именно веревками.
Да, 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 да.
А тут я узнаю такое красивое слово. Ну и вот как-то избавиться от этого, это было бы, мне кажется,
абсолютно
большой ущерб для языка
вообще. Это же прекрасная вещь. Ваши коллеги из Перми привозили книжку, подарили ее нам, она у меня дома лежит. Это пермские диалектные слова, переведенные на русский язык, и мы как-то даже играли в такую игру, попытаясь угадать, что это такое. И на самом деле, а там слов огромное количество.
Это такие эндемики. Это слова-эндемики, но которые иногда вот они дышат, совершенно по-иному воспринимаются, вот эти слова. Они другую несут энергетику.
Конечно.
Поэтому нужно, конечно, периодически нормы совершенствовать, вносить, они изменяются, и так же, как и русский язык со времен Ломоносова, который ввел эти три штиля, очень сильно поменялся и меняется, а сейчас с большой скоростью все это происходит, потому что, ну, ускорился вообще, время, говорят.
Ломоносов гениальный человек, само. Конечно, был, так подумать, конечно, иногда бывает страшно. А, Нина Николаевна, вы в первый раз в Кыргызстане?
Да, я первый раз.
Скажите, пожалуйста, может быть, понятно, что еще не было много времени для наблюдений, но тем не менее, каким образом наше общество, в том числе билингвальное, как мы об этом уже говорили, повлияло, может быть, на качество русского языка вот моего и Натальи? Есть ли какие-то отличительные черты, которые вы слышите невооруженным ухом?
Вы знаете, что мне здесь как-то было очень приятно услышать? Это речь, которая звучит без интонационных каких-то таких вкраплений. То есть интонация воспринята очень красиво, и она созвучна русской интонации. Не созвучна, она звучит по-русски все это. И поэтому вот этот чистый русский язык, с которым сталкиваешься, он просто изумляет, потрясает, и я так рада. Я побывала во многих там республиках, во многих местах, и там все-таки в общем таком плане присутствует вот этот интонационный шарм какой-то, да, mm-hmm. Он может быть даже приятный, да, тот же самый грузинский или какой-то там иной. Но вот здесь это как будто я дома, как будто я хожу по Москве и как будто бы слышу родную речь совершенную.
Будьте как дома, Нина Николаевна. Большое спасибо, что пришли к нам в студию. Добро пожаловать в Кыргызстан. Я напомню, что сегодня на радио «Спутник Кыргызстан» о билингвизме, о русском языке и о кыргызском языке в том числе. Мы говорили вместе с доктором филологических наук, профессором Института русского языка имени Пушкина, Ниной Николаевной Рогозной. Нина Николаевна, большое спасибо.
Спасибо большое вам за такой радушный прием.
Всегда, пожалуйста, передавайте привет своим коллегам. Мы довольно часто беседуем с вашими коллегами из Института имени Пушкина.
Да, и обязательно. Спасибо
каждый
большое.
Раз получаем несравненное удовольствие. Большое спасибо.
Спасибо большое. Я очень рада.